Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Имена. Поверх времен.
Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Авторская программа Леонида Варебруса
«Имена. Поверх времен».
«Узри. Радио».
Здравствуйте, здравствуйте. Заслушался, честно говоря, композицией Илугдин Трио. Друзья. Такое многозначительное название. Но Дима сейчас все расскажет, все услышите. Мой гость сегодня Дмитрий Илугдин, пианист, композитор и руководитель Илугдин Трио. Выпускник, кстати, Гнесинки. Главный наставник сам Игорь Бриль. Народный артист России. Игорь Михайлович, отсюда с Пятницкой 25, искренний привет, я так думаю, из нашей студии. Вот, и в 98-м, уж просто вам неудобно будет самому о себе рассказывать, в 98-м году, в 1900, Дмитрий стал ключевым участником легендарного ансамбля «Арсенал» Алексея Козлова, с которым гастролировал по миру и записал несколько альбомов. Перекопав интернет перед эфиром, столько добрых слов услышал, заметьте, не подлизываюсь, констатирую. Вот, да вот хотя бы Наталья Герасименко, необыкновенно и прекрасно. Виктор Купер, 56-75. Терабайты Ютуба нужно перепахать, чтобы такое найти. Вы, ребята, просто огонь. Что тут добавишь? Пишите еще смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм для сообщений, говорит МСК-бот.
Здравствуйте, Леонид.
Я как раз это смотрел, эти телефоны.
Очень неожиданно, спасибо вам большое. Очень неожиданное начало этой программы, прежде всего для меня, потому что...
Но вы назвали композицию «Друзья». Кто ваши коллеги-то? Коротко вернемся.
Не думал о том, что вы поставите сегодня именно эту музыку.
А какой я хитрый.
Потому что, как вы услышали, здесь звучит саксофон. И действительно, эта музыка с первого альбома Илугдин Трио, который называется «Никитский бульвар». И здесь играет самый мой, наверное, большой и главный музыкальный друг.
Великолепная
композиция. И учитель Алексей Козлов. И, в общем, конечно...
Ну, грех было не дать, согласитесь.
Друзья, это прежде всего те, кто участвует в этой композиции, а это дуэтная, по сути дела, пьеса, и для меня, конечно, большая честь, что мы с Алексеем Семеновичем были не просто вообще участниками одного ансамбля, и достаточно близкие были у нас именно дружеские отношения, да, они и сейчас продолжаются, и вот тогда я пригласил... мэтра нашего джазового именно поучаствовать в моем дебютном, по сути дела, альбоме моей музыки «Илугдин Трио». Вот. Поэтому на начало очень неожиданно, нестандартное,
а
что вы вспомнили об этой музыке.
А кто в
трио-то
играет? Назовите.
В трио...
Сегодня я имею в виду.
На сегодняшний день не играют мои огромные тоже друзья, мастера, невероятные музыканты. На барабанах играет Петр Ившин, музыкант, который с первого дня вообще существования нашего коллектива...
Я бы сказал сразу, стучит, все-таки играет.
Вы знаете, вот крайне некорректное описание барабанщика, когда
их характеризуют
как стучат. Это то же самое, я также стучу на рояле, в общем-то, потому что, в принципе, это то же самое. А Петя Ившин невероятный музыкант, который уже много-много лет со мной, а на контрабасе сейчас играет великолепный молодой музыкант, контрабасист Михаил Дмитриев.
Слушайте, вообще удивительно, мы находимся на Пятницкой 25, сегодня вечером на Пятницкой 27, вот у нас под окнами, у вас концерт в джаз-клубе, но мы к этому вернемся.
Совершенно еще. Верно, через несколько часов всех приглашаю, правда, билетов уже нет.
Ну, к сожалению, да, ну что тут сделаешь. Да, вы знаете, сделаем маленькую паузу, вот что, трудная у меня сегодня задача, ну так бывает, жизнь и смерть идут рядом. Как ни печально, но позавчера мы проводили грандиозного кинорежиссера Александру Мету. Так случилось, что Александр Намуч не раз был участником и моих радиоэфиров.
Мой папа с ним был очень дружен тоже.
Ну, видите?
Угу.
Вот как она жизнь-то переплетается. Вот. И один из последних этих эфиров в столетний юбилей нашего петербургского драматурга Александра Володина. Речь зашла о втором фильме «Меты», «Звонят, откройте дверь», это 65-й год, и первая их встреча «Меты» и Володина. Да, фильм с Еленой Прокловой, Роланом Быковым, Олегом Ефремовым, Сергеем Никоненко, сейчас все эти имена знают уже, и Савиной, и Люсьеной Овчинниковой. Ну, как раз по киносценарию снят Александра Володина, который написать ему как раз посоветовал Александр Мета. Все это он и рассказывал в моем эфире, посвященном Володину. И читал стихи Александра Моисеевича. Господи, ну что ты скажешь? Светлый был и талантливый человек.
Слушайте все, все исполняйте. Он чуть-чуть всегда нарушал ритм, и, как ни странно, именно это было хорошо. Отбой, отбой, отбой. Он был на год младше меня, ему было 11 лет. Казалось бы, дали горн, труби. А вот он нет, он как-то удивительно чувствовал настроение каждого сигнала. Вот я сыграл отбой, а сейчас сравни. Подъем флага торжественно, все звуки ввысь. А вот это вот сбор, это быстро, это совсем другое.
Именно поверх времен.
Ну что, возвращаясь к моему гостю Дмитрию Илугдину, за 20 лет карьеры, больше, наверное, уже, да?
Сложно сказать, откуда вести отчеты.
Да,
вообще слово карьера для меня такое, знаете...
Ну, карьера имеется в виду достаточно ваша творческая работа.
Эфемерная, да.
Вот, вы записали более 15 альбомов и сольно, сплав такой джаз-рока, фьюжна и камерной эстетики, наверное. Его, кстати говоря, вы и автор, мы только что слушали фрагмент из кусочек из фильма «Звонят, откройте дверь».
Да.
Вы же и с кино связаны, автор саундтреков к фильмам «Лифт», «Химик», сериалам. А, Екатерина Великая.
Совершенно верно, да.
Вот об этом немножко расскажите, а потом вернемся к трио.
Вы знаете, в кино, в общем, меня привел мой папа, режиссер-документалист, и тот самый фильм об Екатерине Великой, это как раз вот такой телевизионный сериал, который делал именно Григорий Львович Илугдин. И у меня так сложилось, что мне больше пришлось писать музыку для кино именно документального. И, в общем, творчески даже, я могу сказать, для меня это было, как для музыканта, композитора, наверное, более и сложно, и интересно. И я, в общем, получил такой опыт киноработы, киномузыки именно, конечно, благодаря моему папе, который меня привел в эту профессию, когда мне было, наверное, еще лет 16.
Но там же своя специфика, в принципе, в кино.
Безусловно, конечно.
Даже музыкальная.
Конечно. Кинокомпозитор — это совершенно отдельная история, совершенно отдельное вообще направление и в музыке, и вообще в таком музыкальном творчестве. Но для меня, в общем-то, наверное, человек, который любит очень синтезировать разные жанры в своей музыке, это очень подходит, и мне всегда было в этом комфортно и очень интересно. Вот, а по поводу 15 альбомов, которые вы упомянули, для меня это даже, честно говоря, тоже сомнительное число, потому что я, наверное, участвовал в записи разных альбомов, тогда, вы знаете, наверное, их намного больше. Вот, а что касается альбомов моих сольных, то есть моего коллектива, их сейчас 5 на сегодня, и, в общем, идем дальше.
Ну ладно, давайте тогда начнем с другой стороны, с будущего начнем. Я уже сказал, что сегодня, просто читаю сообщения много, сегодня вечером у вас вот сольный концерт, я уже упомянул, да, здесь вот на Пятницкой, 27, 20 июля, сейчас поймете, с чего я имею в виду, 20 июля сольный концерт в Сочи, 31 июля концерт «Илугдин Трио» на главной сцене клуба Алексея Толстого. Чуть не сказал Алексея Толстого.
Алексея
Козлова на Моросейке, да. Вот. Потом фестиваль в Архангельском в августе. И события года — ноябрь. Концерт Дмитрия с Большим симфоническим оркестром в Тюменской филармонии. А вопрос вот какой. Начали с будущего, да? Как вот со всем этим справляетесь и выкручиваетесь? Потому что это всегда интересно. Но я про время, когда все концерты расписаны и планов, как говорится, громадье.
Ну, как с этим можно справляться? С этим справляться можно только поэтапно, а от задачи к задаче. В общем, тут ничего сложного нету. Лучше, когда концерты есть, чем их нет.
Ну, так это святое дело.
Просто вы совершенно справедливо упомянули такое самое отдаленное наше событие в ноябре. Концерт с оркестром в городе Тюмень. Дело в том, что...
Вы уже хотите сказать, что уже начали готовиться?
Не просто начал. Вот. Я начал уже несколько месяцев назад готовиться,
вот это, да,
потому
здорово.
Что, чтобы сделать оркестровки музыки на большой симфонический состав, да. Это гигантская работа. Мой последний альбом «Солярис» записан в сопровождении камерного оркестра, струнного оркестра. Но вот когда мне поступило предложение от гениального дирижера Юрия Медяника, который как раз сейчас возглавляет Тюменский оркестр, сделать концерт с большим составом, я понял, что нужно готовиться уже просто сейчас, потому что...
Мы согласились сразу, наверное.
Ну, конечно, потому что я всегда хотел попробовать свою музыку вот в таком большом масштабе, и, в общем, не раз мне прилетали такие комментарии и оценки от разных совершенно людей о том, что моя музыка имеет некий такой кинематографический характер, даже та, которую я не писал специально для кино. И, в общем, конечно, оркестр мне слышится всегда очень гармонично. Вот, ну, вот по отношению вот к тому, что хочется делать музыкально.
Здесь вот от Александра вопрос. Насколько для вашего коллектива важно качество оформления обложки альбома? Является ли художник-оформитель тоже участником сотворчества?
Безусловно, конечно. Вот конечно. Это важнейший вообще человек, который принимает участие в таком сотворчестве. Потому что какое-то визуальное вообще воплощение того, что человек услышит чуть-чуть попозже, оно, конечно, начинается вот просто с той картинки, за которую цепляется глаз вот на альбоме. Это очень важно.
Слушайте, мы же заговорили, что я спросил, как вы выкручиваете. Вообще-то любопытно сейчас здесь на Пятницкой. Вечером концерт. А потом вы в Сочи летите.
Я вот концерт. Сегодня лечу ночью после концерта.
Как вот сил-то хватает?
Здоровый образ жизни.
Ну, так это самое главное. Ну что, давайте послушаем Сочи к следующей композиции. «Танец звезд».
Вы, может быть, это еще одна очень, очень старая музыка.
Ну так начнем со старого, вернемся.
Удивительно, что вы выбрали вот...
Ну, очень красивая музыка,
по крайней мере, это тоже с первого альбома «Никитский бульвар». Ага. Это одна из самых, наверное, первых композиций, которые я написал для моего вот уже состава трио. 2010 год.
Обалдеть. Спасибо. Слушаем. Ну вот вы заговорили, что это одна из первых ваших таких работ. Вот. А началось-то все. Я прочитал, что с 4 лет аж.
Да, еще немножко раньше.
Неужели вы все это помните?
Ну как, конечно, я основные, в общем-то, события жизни, конечно, помню. Я вообще детство свое очень хорошо помню. Но если вы говорите о 4 лет, когда я начал вообще заниматься музыкой, может быть, даже это было еще...
Была сначала симфоническая, как я понимаю, музыка? Или сразу уже уклон туда?
Нет, симфоническая музыка сразу не получается. Скорее получается сначала академическая музыка, ну, потому да. что я в общем...
Управлять.
Я, в общем, учился, конечно, как классический пианист. И с 4 лет, потому что моя мама, в общем, быстро во мне как-то распознала мои позывы к этому инструменту, хотя мой самый первый инструмент был барабан, на котором я играл, в общем-то, аккомпанируя музыке, преимущественно классической музыке, которая звучала в нашем доме. Вот, но действительно, как, в общем, такой советский ребенок в интеллигентной семье, меня, тем не менее, с 4 почти, и уже с 5, наверное, уже совсем официально начали обучать музыке, и до лет 14, наверное, я занимался, может быть, 13, я занимался исключительно академической музыкой, то есть получал самое классическое академическое образование по фортепиано.
А как переход-то этот произошел?
А переход произошел очень простой, джаза. Потому что я стал очень много слушать этой музыки, она меня просто захватила, причем не только джаза, я стал слушать благодаря своим родителям, которые мне привозили пластинки, и за границей, и покупали не только джаза, но и очень такой качественный, я бы сказал, современный на то время поп-музыки. Майкл Джексон, Пол Маккартни, рок-музыку, арт-рок-музыку. И меня это все, в общем, для меня пока это все было такое более джазовое, но я стал увлекаться уже просто импровизацией. И на уроках по фортепиано я просто постоянно отвлекался на то, что я играл что-то, как мне писала моя учительница, от себятину. Вот.
Да, конечно, хорошо.
В общем, я понял на тот возраст, что, конечно, я хотел бы заниматься той музыкой, где где присутствует элемент импровизации. И это, конечно, безусловно, джаз. И я уже с такого уже юношеского, что ли, возраста начал готовиться к поступлению в Гнесинскую академию, которая тоже здесь недалеко, на Большой Ордынке, да, именно вот джазовый факультет, джазовое отделение. И, в общем, все, дальше я попал уже в теплые руки Игоря Михайловича Бриля и уже доучился у него до окончания аж Академии музыки.
Совершенно коротенький ответ, чтобы послушать следующую композицию. Какую музыку Аня пишет, созвучную с вашей, порекомендуете послушать? На каких композиторов стоит обратить внимание?
Если созвучную с нашей, с моей музыкой, конечно. Я бы, конечно, рекомендовал слушать европейский джаз. И начните с одного из моих самых любимых пианистов, который зовут Эсборн Свенс.
А мы слушаем трио Илугдин, трио «Море там».
Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен. Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.
Ну что ж, продолжаем. Мой гость сегодня Дмитрий Илугдин, пианист, композитор и руководитель Илугдин Трио, выпускник Гнесинки. Ну, как все началось, мы успели уже про это сказать. Спасибо за сообщение, чтобы не забыть еще раз. СМС-портал +7 925 48 94 8 и телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Пишите. Дима, какой самый длинный, это я задаю от Лены вопрос, какой самый длинный срок, когда музыка не писалась? Была ли тревога, что не сможете вернуться? Ну вот, и ускакало куда-то сообщение.
Вопрос понятен.
Да, да, да. Можно сказать... А, вот, нашел опять. Просто скачет, сообщение приходит, и, естественно, с экрана улетает одно и появляется другое. Была ли тревога, что не сможете вернуться к творчеству, как получается не выгорать в профессии? Ну, как оно?
Психотерапевтический вопрос.
Да, выкручивайтесь, Дмитрий.
Не помню, конечно, насколько... сроки могут быть большие, как и у любого человека, это не конвейер. Конечно, музыка может писаться сегодня более активно, завтра менее. Тревоги по этому поводу нету, потому что, в общем, я себе не ставлю никаких-то спортивных задач написать столько. Но очень стимулирует, конечно, концерты, когда они регулярные, постоянно что-то придумывать новое, что-то добавлять в репертуар. Поэтому, в общем, как Рафаэль говорил, что заказ — это двигатель творчества. Вот наличие каких-то творческих планов у музыканта — это тоже большой, в общем-то, стимулятор не расслабляться в плане, ну, сочинения, придумывания и, в общем, внутренней такой работы, я бы сказал, над своим музыкальным «я». А тревожиться я уже давно перестал по поводу того, что сегодня что-то не пишется, потому что это, конечно, это процесс, в общем, не всегда очень управляемый.
Ну, яблоко упадет на даче с яблони, сразу все и... Как помните, у Ньютона.
Ну, да, по-своему, конечно, это так. Да,
ну, утрированно, конечно. Мне бы очень хотелось, чтобы вы сейчас вспомнили какие-то самые, ну, не то что уникальные, но какие-то концерты, которые вас вот царапнули когда-то, да? И сейчас вот все время иногда, не к тому, чтобы постоянно только идете и думаете, а вот был концерт такой-то и такой-то. Да, конечно. Я имею в виду, что действительно запомнилось. Может быть, реакция публики. Может быть, сама музыка. Может быть, город. Вот, вы же ездите все время. По городам, по весям мотает ведь.
Вы знаете, да. Но я бы сейчас как раз вспомнил даже не сколько свой концерт, а концерт, которому пришлось поучаствовать, довелось. Когда я еще играл с Алексеем Козловым, в Москву приехал на гастроли на один из своих самых последних концертов, великий Рэй Чарльз. И нам несказанно повезло, что мы попали на этот концерт. Но потом в доме приемов американского посла ансамбль «Арсенал» пригласили сыграть что-то для
гостя.
Для Рэй Чарльза, да. То есть он присутствовал просто на каком-то званом вечере, и вот нас пригласили сыграть для нее несколько там композиций. Я, конечно, тогда был еще совсем юным и начинающим, я испытывал невероятный, конечно, трепет, что вот играть перед таким музыкантом. Алексей Семенович Козлов, конечно, как мастер, он был спокоен совершенно как слон, но...
Это такое внешнее, наверное.
Запомнилось, конечно, вы спрашиваете о том, что невероятная реакция вот этого человека, который просто живет музыкой. Вот с первых секунд вообще, как мы начали играть, на его вообще лицо было вообще столько жизни и столько соучастия и вовлеченности в то, что он слушает. Во-первых, я сразу расслабился, но потом он изъявил желание сыграть вместе с нами.
Ой, как здорово! Да,
и он сел за мой инструмент, за синтезатор, на котором я тогда играл, и начал музицировать вместе с нами. И это было настолько вообще легко, по-доброму, настолько вот по-товарищески, то есть нету никакой, в общем-то, какой-то дистанции между вот человеком, который просто суперзвезда, и тем, что происходит сейчас рядом вместе с ним. И я, конечно, понял, во-первых, то, что чем более вообще великий человек в каком-либо творчестве, тем он, как бы вам сказать, более простой вот в таком человеческом,
а так и бывает,
в человеческом общении. И, в общем, для меня это был, конечно, невероятный какой-то жизненный опыт вот по своей такой творческой значимости, наверное.
Дима, а скажите, а города мелькают перед глазами? Вот вы же все время в поездках, да? Прямо как,
да,
работа журналиста. Туда-сюда.
Да, это, кстати, самый, наверное, такой не лучший, вот, в общем-то, момент в путешествии, потому что везде бываешь, но видишь очень мало. То есть хорошо, когда гастроли складываются, что ты можешь в каком-то городе заезжаться на какой-то день-два. Вот, ну, как правило, это же гостиница, площадка, зал, аэропорт и все. В общем, был везде, но видел не так много, к сожалению, потому что иногда приезжаешь в какие-то очень красивые города, вообще даже в России, и просто хочется иногда куда-то съездить, посмотреть, потому что понимаешь, что какие-то уникальные вещи просто проходят мимо.
И какие хорошо, давайте по-другому подойдем. А какие фестивали? Вы же во многих очень фестивалях.
Ну, все российские джазовые фестивали, их сейчас уже я невозможно перечислить, по большому счету нас приглашали.
И пальцев не хватит.
Мы поучаствовали. И, кстати, вот в августе в очередном фестивале, который проводит Игорь Бутман, мы участвуем в усадьбе Архангельска, играем нашим коллективом. И я еще там играю в составе ансамбля Вадима Эленкрига также.
Ну, там же и театр успели восстановить.
Вот чего не знаю, того не знаю, но в любом случае опять джазовые фестивали возвращаются в усадьбу Архангельска, и это прекрасно.
Хорошо, давайте, наверное, вернемся сейчас к вашей композиции, она же недавняя, «Старый город». Вот здесь какие-то хотелось подробности, и потом музыка ведь все-таки, как бы там ни говорили, дело индивидуальное. Сейчас я уже, видимо, вентилятор тут у нас, кондишн. А как содружество вот в трио вашем происходит?
Ну, трио это, понимаете, это, конечно, творчество очень коллективное, потому что тут нету солистов, тут нет аккомпаниаторов, несмотря на то, что музыка, конечно, композиторски моя, я приношу вот какую основную идею, но соучастие, вовлеченность вот всех участников, оно просто необходимо. И, по большому счету, тут вообще абсолютно три равнозначных такие сольные музыкальные фигуры, и поэтому, конечно, контакт человеческий, отношения между вообще членами коллектива, оно тут очень-очень важное.
И хотя бы упомяните, как возникла идея вот этой композиции, которая сейчас будет звучать, «Старый город».
А, «Старый город»?
По-разному ведь все случается.
«Старый город», на самом деле, очень интересная история. Дело в том, что я написал эту музыку в посвящении действительно одному из городов, который я очень люблю, скажем так, на планете нашей Земля. И с одного момента я решил, что я не буду рассказывать, какому именно городу посвящена эта музыка, потому что на одном концерте произошел такой забавный случай. Ко мне подошел человек, а я забыл сказать, какому городу посвящена эта музыка, и начал меня расспрашивать все-таки, какому, и начал выдвигать свои предположения, какому городу посвящена эта музыка, и все его варианты были, по сути дела, верны, и я понял, что, в общем, это не имеет большого значения, какому именно месту я посвящаю музыку, если у каждого человека возникает абсолютно индивидуальный вообще и свой образ, связанный вообще с той или иной мелодией. Поэтому я решил просто оставить вот такой словесный образ, и пусть она называется «Старый город», без всякого уточнения.
Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.
Ну что ж, продолжаем. Вот тут Елена любопытное сообщение прислала. Есть ли идея организовать школу импровизации Дмитрия Илугдина? Ну, хорошо, что не написали имени. Вот. Хотя у Мейерхольда театр был при Мейерхольде, но имени Мейерхольда. Вот. Где будут передаваться вот в этой школе секреты ну, вашего мастерства молодежи, совсем молодежи? Вот. И обе ли ваши маленькие принцессы получили талант папы? Это вот кто-то действительно из знающих прислал.
Понятно. Ну, что касается школы, конечно, я, в общем, может быть, когда-нибудь до этого дойду, потому что сейчас столько хочется просто создать музыки и ее воплотить, да, что о том, чтобы учить кого-то этим заниматься, у меня пока просто не хватает как, просто ресурсов и времени, а иногда и желания. Но, конечно, мне не жалко передать все то, что я умею или научусь тому, к тому времени. Поэтому, возможно, в будущем все это может быть.
Так что заранее можно записываться.
А что касается моих принцесс, старшая принцесса прекрасно себя чувствует в танце, а младшей принцессе 1 год и 2 месяца, но она уже очень активно подходит к фортепиано.
Ух ты, нет, что, правда что ли?
Да.
Ой, как здорово. Ну вот, очень приятно. Давайте, наверное, немножко еще воспоминаний, ну, таких вот, я имею в виду концертных, о ситуациях на самих концертах. Вот вы запоминаете, вот мне многие актеры, когда вот здесь бывают в студии, говорят, что мы, в принципе, глаз зрителей не видим, потому что это театр, там же освещение, все. У вас немножко, когда концерт идет, ведь немножко другое там освещение, но, в принципе, вот были какие-то ситуации, которые вы запомнили? Не то, что там обязательно что-то вот должно было случиться, а вот именно что...
Вы знаете, да, это, кстати, хороший вопрос, потому что вот когда публика своя, что называется, это очень чувствуется. И поскольку в Москве мы часто играем в клубе, все-таки клубная атмосфера – это немножко не концертный зал.
Ну, естественно.
И знаете, что я для меня самое, вот, наверное, самое ценное в этих моментах, когда я на концерте в джаз-клубе себя чувствую как в концертном зале. То есть я чувствую, что в зале такая тишина и такое внимание от зрителей, как бы. И глаза видно, конечно, это не театр, понятно. Иногда ты видишь глаза, которые очень помогают вообще вот всему тому, что происходит на сцене. И это очень важно. Вот вовлеченность зрителей в то, что происходит на концерте, напрямую влияет на то, вообще, как этот концерт происходит, конечно.
Ну и предопределили вы почти от Олеси вопрос, о чем вы мечтаете как музыкант. Вы уже как-то частично, вот пока мы с вами, 50 минут пролетело просто как одна минута. Вы уже говорили, что вот хочется вот это, вот это, вот это.
Вы знаете, удивительно, но я не мечтаю как не музыкант, до этого, я постоянно нахожусь в процессе, и для меня это вот самое важное, вот то, что происходит сейчас, ту музыку, которую я чувствую сейчас, для меня она самая важная, а что будет завтра, мне сложно сказать, может быть, я займусь совсем другим жанром, но я пытаюсь жить из момента здесь и сейчас.
Ну, это самое главное. Может быть, я повторюсь, но я вас спрашивал, что, ну, действительно, когда приезжаешь в другой город на концерты, это все вот так вот. А запомнились сами залы какие-то? Я не имею в виду зал физический, там, я не знаю, филармония, там, я не знаю, тот же джаз-клуб какой-то, вот... Сама атмосфера.
Вы знаете, я сейчас не вспомню конкретно город, но я вообще люблю очень такие намоленные места, именно музыкальные намоленные места, потому что когда ты входишь в зал, где, например, играли какие-то великие музыканты, просто академические, я не знаю, каким чувством, но я это очень ощущаю. И вот эта энергетика гениев, которые побывали там на этой сцене, а может быть даже сидели за этим инструментом, который я сегодня играю, вы знаете, это всегда очень ощущается. И я всегда вот просто энергетически каким-то образом подпитываюсь, когда я оказываюсь за инструментом в каком-нибудь, например, очень хорошей филармонии, концертном зале, и особенно в больших городах это чувствуется.
Вы меня сейчас упомянули, когда говорили, что тишина. Я помню один из джаз-концертов в Австралии. Просто большего шума я не слышал. Просто такое ощущение, что все вместе с музыкантами, с джазменами на сцене были.
То есть, ну, во-первых, это очень много зависит от музыки, потому что разная музыка предполагает разную атмосферу,
да,
в зале.
Тот же джаз 30-х годов, он совсем другой.
Конечно, конечно. И в этом ничего нет плохого. Но я очень люблю все-таки использовать, я бы так сказал, энергетику музыки в кавычках «серьезной».
Ой, беспокойное у вас сердце, между прочим. И так композиция называется, которой мы завершаем. К сожалению, я вас искренне благодарю.
Спасибо, Леонид,
и
спасибо.
Беру с вас слово перед слушателями так надежнее. Вот, что где-нибудь вы найдете время, там, перед Новым годом. Я понимаю, что будет самое выступление. Но мы еще встретимся,
надеюсь.
Да я
надеюсь. С радостью, конечно.
И про «Беспокойное сердце».
Ну, видите, это один из самых наших последних именно синглов, композиция, которая вышла отдельно. Мы записали ее трио со специальным гостем на перкуссионных инструментах, прекрасным музыкантом Артуром Газаровым. Поэтому это одна из самых последних наших записей.
Ну что же, я благодарю вас. Дмитрий Илугдин, трио и вообще замечательный музыкант. Спасибо большое.
Спасибо, Леонид, спасибо.
Вот уже все, ребята, уже прислали вопросы, присылают, продолжают, но уже время. Спасибо всем, что были с нами.
Спасибо.
Леонид Варебрус. Имена. Имена. Поверх времен. Поверх времен.